Мы будем продолжать тему, которую мы сейчас с вами изучаем. Это послание к семи церквям. Когда апостол Иоанн был на острове Патмос, он был там в ссылке за проповедь Евангелия. В один из воскресных дней, когда он пребывал в духе, пребывал в молитве, Иисус Христос ему явился и дал ему пророческое видение того, что предстоит быть человечеству в последние дни. И вот начинается послание Иисуса Христа с послания семи церквям. Семь посланий к семи церквям Иисуса Христа – это семь духовных состояний, которые переживает церковь, семь духовных состояний, которые переживает человек, и семь духовных периодов, которые были в истории христианства. И вот мы сегодня будем с вами рассматривать третье послание Иисуса Христа, которое он давал апостолу Иоанну, это послание к Пергамской церкви. Давайте мы откроем книгу Откровения, 2 глава, и будем читать с 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». И знаете, вот когда мы исследуем послание к семи церквям, то в каждом послании Иисус Христос обращается к церкви определенной, и Он говорит, как бы Он представляется. И представляясь так, Он в своем представлении говорит о сути послания. Так, если Он говорил к предыдущей церкви, к Смирской церкви, Он говорил, давал вдохновение на те скорби и ту нищету, которая проходила эта Смирская церковь, то суть послания заключалась в том, чтобы тех людей, тех христиан, которые проходили эти скорби, чтобы их поддержать, чтобы их вдохновить, то представляясь, Он говорит, что Он имеет право об этом говорить. Давайте мы прочитаем это Откровение, 2 глава, с 8 стиха. «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». То есть Иисус Христос говорит, что Он был мертв, и Он не просто умер, но Его убили. Он претерпел те скорби, которые проходит сейчас вот Смирская церковь. И Он вправе давать наставления христианам, то, как проходить эту скорбь, так, как выйти из этой нищеты. И Он говорит, я был мертв, и сейчас я жив. И поэтому суть послания к Смирской церкви заключалась в том, чтобы обсуждать этот вопрос. И вот, обращаясь к церкви в Пергаме, Иисус Христос представляется, и Он говорит, «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». О каком мече имеется в виду, когда говорит Иисус Христос, представляющий себя? Он говорит, так говорит Господь, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Мы читаем в Библии, Ефесянам 6 глава 17 стих, когда апостол Павел говорит об духовной брани и говорит, «И возьмите шлем спасения». И меч духовный, который есть Слово Божье. Меч духовный – это Слово Божье. Мы читаем в Откровении 19 глава, 13, с 13 стиха. «Он был облечен в одежду». То есть речь идет об Иисусе Христе, когда Иоанн увидел на небесах Иисуса Христа и что предстоит в последние времена. «Иисус Христос был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божье». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Речь идет об Иисусе Христе, которого увидел апостол Иоанн, будучи на небесах, когда ему открылось будущее человечество. Он увидел Иисуса Христа, который, имя которому, какое? Слово Божье. И из уст у него исходил меч. И этим мечом что он делал? Он поражал народы. А за что поражал? Народы, которые отвергли Слово Божье, которые отвергли Иисуса Христа. Мы к этому отрывку еще вернемся. И вот таким вот образом мы можем сказать, что меч духовный, который упоминается в Библии, это Слово Божье. И Слово Божье, и Иисус Христос, это одно и то же. Мы читаем послание, не послание, а Евангелие от Иоанна, когда Иоанн говорит, 1 глава Евангелия от Иоанна, 14 стих написано, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины». Таким образом, мы можем сказать, что Иисус Христос и Слово Божье – это одно и то же. И меч духовный – это Слово Божье, и меч духовный, который написано, имеющий, так говорит Господь, имеющий острый с обеих сторон меч. Имеется в виду, что Иисус Христос, который имеет этот меч, это Слово Божье. И вот, смотрите, я сейчас хочу вас задать такой вопрос. Почему обоюдоострый меч с двух сторон заточенный? Но перед этим скажите мне, пожалуйста, вот, какое ваше отношение к Иисусу Христу? Какие ваши личные взаимоотношения с Иисусом Христом? Кто-то может сказать, ну классное взаимоотношение, у меня самые дружеские с ним отношения. Он назвал меня другом, да, вот сказал, нет больше той любви, когда отдаешь душу свою за друзей своих. Второй вопрос, какие ваши взаимоотношения со Словом Божьим? Ну вот со Словом Божьим немножко потяжелее, потруднее. Вот последний раз Библию брал где-то там вот на Пасху. Ну я же ее читал, эту Библию. Я знаю, о чем там написано. Я вам хочу сказать, что это одно и то же. Твое отношение к Слову Божьему определяет твое отношение к Богу. Не может быть у тебя личных взаимоотношений с Богом хороших, тогда, когда Слово Божье у тебя в запущении. Твои личные взаимоотношения со Словом Божьим, когда ты открываешь Писание, когда Библия становится для тебя говорящей Библией, ты имеешь отношение с Богом. Бог проговаривает через тебя, через Слово Божье, проговаривает к твоему сердцу. И вот смотрите, обоюдоострый меч, который был у Иисуса Христа, это Слово Божье. Что означает заточенный меч с одной стороны? С одной стороны, когда мы читаем Слово Божье, когда мы его принимаем, и когда наше сердце открыто к Слову Божьему, Бог приходит в нашу жизнь с благословениями. Мы открываем послание к евреям, 4 глава, 12 стих, и читаем. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Представьте себе, Слово Божье, оно... Автор этого послания говорит, Слово Божье, оно живо и действенно. Это не мертвое что-то, понимаете? Можно себе образно представить, это как приблизительно такой вот живой скальпель. Живой скальпель. Слово Божье, оно живо и действенно. И оно острее всякого меча обоюдоострого. Вот представьте себе меч такой вот острый-острый, заточенный самым классным мастером. Представили? Так вот, Слово Божье, оно острее этого меча. И вот, образно говоря, вот это Слово Божье, которое мы принимаем, над которым мы рассуждаем, это Слово Божье, оно живо и действенно. И острее всякого обоюдоострого меча. Смотрите, что дальше написано. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. То есть этот маленький скальпель, который называется Слово Божье, когда мы вдумываемся в смысл этих слов, он проникает в нашу внутренность. И он настолько острый, что он там вот разделяет все душевное от духовного. Есть вещи душевные в нашей жизни, есть вещи духовные. И вот душевные иногда нам мешают жить. И вот Слово Божие, оно отделяет вот это, то, что нам не нужно. Душевное убирает, но оставляет духовное. Написано, что Слово Божие, оно проникает острее всякого меча обоюдоострого в нашу внутренность, и оно отделяет, написано, разделяет, проникает до разделения составов и мозгов. Что означает до разделения составов и мозгов? Кость, видели вот обычную кость? Вот у нее есть внешняя сторона, которую мы видим, да? А что внутри кости находится? Мозг. Внутри кости есть мозг, невидимая часть, так? Она, когда ее сваришь, она тоже вкусная. Так вот, внутреннюю часть мы не видим. Но вот написано, что Слово Божие, оно разделяет, проникает во внутренность и разделяет составов и мозгов, то есть внутреннее и внешнее. Иногда у человека внешнее, то, что мы видим, оно очень отличается от внутреннего содержания. Внешне человек может показывать там определенное положительное качество, но внутренне могут быть другие какие-то мотивы. И написано далее, Слово Божье судит помышления и намерения сердечные. Можно делать правильные вещи, но с неправильными мотивами. Даже тогда, когда мы проповедуем Слово, с какими мотивами ты проповедуешь это Слово? Если ты проповедуешь это Слово для того, чтобы донести до человека истину, донести до него Евангелие, для того, чтобы эта душа была спасена, это правильный мотив. Но иногда Слово применяют для того, чтобы просто в споре доказать свою правоту. Ты говоришь правильные вещи. Ты говоришь действительно Слово Божье. Ты действительно придерживаешься этих принципов, и они правильны. Но каковы твои мотивы? Если ты просто этим самым показываешь, входишь в какой-то спор для того, чтобы доказать свою правоту, это неправильно, это не евангелизация, это антиевангелизация. Так вот, Слово Божье проникает в нашу внутренность, и оно разделяет все ненужное. Даже в вопросах исцеления. Слово Божье написано, 106-й Псалом, 20 стихом написано, и Слово Божье, там идет речь о людях, которые были безбожниками, были неправедники, и они приняли Слово Божье, и Слово их исцелило и избавило их из могилы. Слово Божье. Дерек Принс когда-то рассказывал такую историю своей жизни, когда он был во время Второй мировой войны призван в армию, и там где-то он служил в Северной Африке и заболел какой-то болезнью, которую врачи сказали, она неисцелима. Вот. И когда он читал Слово Божье, он прочитал, 4 глава притч, прочитал, что Слово Божье есть здравие для тела. И он в это поверил. Он сказал, Бог, Библия не может обманывать. Он когда-то был медбратом, когда его призвали в армию, он был медбратом. И говорит, подобно тому, как я больному человеку 3 раза в день давал пилюлю, и он выздоравливал, я также буду 3 раза в день принимать Слово Божье. И когда он принял в своей жизни такое решение, что я 3 раза в день буду принимать, подобно пилюле, Слово Божье, Бог его исцелил. И эта неисцелимая болезнь, она была исцелена. Слово Божье вошло во внутренность его, и оно просто отделяет. Когда мы поверим в это место Писания, друзья, Слово Божье, оно живо и действенно, и острее всякого обоюдоострого меча. Оно проникает в твою внутренность. Вот этот маленький живой скальпель, оно отделяет, разрезает всякую раковую опухоль, всякую ненужную там часть, которая мешает нашему организму. Оно удаляет это. Если мы в это поверим, то нам не страшны никакие болезни, потому что они не властны над нами. У нас есть Слово Божье, у нас есть Иисус Христос. Так вот, когда мы принимаем это Слово, этот меч обоюдоострый, с одной стороны, этот меч, который заточенный с одной стороны, Слово Божье проникает в нашу жизнь с благословениями. Бог приходит в нашу жизнь с благословениями. Но если человек не принимает, если он отвергает Слово Божье, то тут уже действует вторая заточка меча, вторая сторона. И мы читаем, это Иоанна 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий Слово Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день». Люди, которые не принимают Слово Божье, Слово будет их судить. И вот, когда мы читали Откровение 19 глава, когда Иоанн увидел Иисуса Христа на белом коне, и имя ему Слово Божье, написано: «Из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы». Для нас это непривычно, чтобы Бог поражал народы. Но так будет в последние дни. Бог будет совершать свой суд над теми народами, которые отвергли Слово Божие, которые не приняли Слово Божие. И вот каким образом происходит суд через Слово Божие? Смотрите, откроем Откровение 20 глава, 12 стих. Это то, что увидел апостол Иоанн, пребывая на небесах. Он говорит: «И увидел я мертвых, и малых, и великих, стоящих перед Богом». То есть там перед Богом, перед Белым престолом, стояли великие и малые, и президенты, и работники, и дворники, и сантехники, и маляра, и электрики, и бухгалтеры, все стояли перед Богом. Раньше у них не было времени предстать перед Богом, но сейчас у них время нашлось. Они все стоят перед Богом. И что происходит? И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. То есть суд будет происходить над каждым человеком сообразно с делами их. Каким образом? То есть открыта книга жизни, и написано твое дело, что ты совершал в твоей жизни. Например, воровал, а рядом параллельно Слово Божье: не воруй. Если ты блудил, написано: не блуди. И вот то слово, которое написано в Библии, так, и то, которое ты приступал, которое человек нарушал, вот это слово, оно будет судить человека. Вот таким вот образом. Далее движемся. Значит, читаем Откровение 2 глава с 13 стиха. «Знаю дела твои, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Значит, город Пергам, он находился на территории современной Турции и находился на берегу речки недалеко от Эгейского моря. Город Пергам, он был столицей Малой Асии. Все вот эти семь церквей, которым было послание Иисуса Христа, они находились на территории современной Турции. И вот чем был знаменателен этот город? Тем, что это был большой культурный центр, там была большая библиотека, и там было три храма. Первый храм – это храм был языческому богу Пергамону. Второй храм – это храм Юпитеру. И третий – это храм языческому богу исцеления по имени Эскулап. Вот. И вот в третьем храме, вот в этом языческом храм Эскулапа, там на жертвеннике была живая змея. И люди, которые нуждались в исцелении, они приходили к этому жертвеннику, эта змея извивалась вокруг чаши, и они приносили какие-то там дары вот этой змеи и поклонялись для того, чтобы получить исцеление. Кто помнит, какой логотип современной медицины? Вы теперь понимаете, откуда ноги растут? Это второе. Это такие были... Почему я вам это рассказываю? Чтобы вы понимали, в какой среде жили христиане Пергамской церкви. Храм Пергамона. Что там находилось? Это было громадное такое здание, помещение. И там было таких два таких явных экспоната. Первое – это врата, вавилонские врата ада на земле. На этих вратах было изображение, 337 изображений дракона. И второй такой экспонат, это был престол сатаны, это был громадный такой жертвенник, там были статуи, и на этом жертвеннике что происходило? Там была статуя современного римского императора, и заставляли людей, которые приходили в этот храм, поклоняться живому, действующему римскому императору, так как в то время Малая Асия и сам этот город Пергам, они входили в Римскую империю. И вот если люди отказывались поклоняться этому императору, которому ладан подпаливали и кадили, чтобы люди ему поклонялись. Если христиане отказывались, то совершали такое ритуальное жертвоприношение. Этих христиан прямо на этом жертвеннике казнили и приносили, так сказать, в жертву этому языческому богу Пергаму. И вот многие христиане принимали мученическую смерть вот на этом жертвеннике, в городе Пергаме. Вот в такой среде происходило, росла и совершалась церковь, христианская церковь в этом городе. И вот несмотря на все вот эти вот гонения, несмотря на все давления язычества со стороны властей, со стороны религиозных этих жрецов, церковь в Пергаме сохранила имя Христа. Мы читаем. Ты содержишь в этом же стихе, 13 стих. Иисус Христос обращается к ангелу, то есть к пастырю Пергамской церкви, и говорит, что несмотря на то, что церковь находится на том месте, где есть престол сатаны, он говорит: «Ты содержишь имя мое и не отрекся от веры, даже в те дни, когда умерщвлен верный слуга мой Антипа». Несмотря на смертельную опасность, которая угрожала христиан, Бог говорит, что «Ты содержишь имя мое». Как это содержать в церкви христианам имя Иисуса Христа? Как нас называют? Христиане. Так вот, содержать имя Христа, это имеется в виду быть действительно образом Иисуса Христа, иметь Его чествование, иметь веру в Иисуса Христа, иметь правильные мотивы в своих действиях. И говорит, несмотря на все вот эти трудности, несмотря на все гонения, несмотря на все вот эти языческую атмосферу, в которой пребывала церковь, во всем этом христиане этой церкви сохранили имя Христа. И написано: «И не отрекся от веры, даже в те дни, когда умерщвлен верный слуга мой Антипа». Как это отрекись от веры? Знаете, отречение от веры – это не обязательно словами говорить: «Я отрекаюсь от веры», тогда, когда тебя прижали к стенке. Отрекаться от веры можно просто делами. Вот послание Титу апостол Павел говорит, 1 глава, 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу». Речь идет о верующих людях, которые пребывали в церкви. Но смотрите, они говорят, что знают Бога, то есть они бьют себя в грудь и говорят, что они христиане, так? Но делами отрекаются. Отречение от Бога – это не обязательно устами. Отречение от Бога, твоей жизни, твоим поведением. Видно, с Богом ты или ты без Бога. А делами отрекаются, будучи гнусны. Ну, я даже не знаю, что это означает, гнусны. Ну, какие-то вот гнусявики, что-то там постоянно в ропоте, постоянно они недовольны там. Ну, сами знаете, да? Гнусны, непокорны. Вот непокорны, что значит непокорны? Библия говорит о чем? О том, что мы должны быть покорны и властям, и покорны всякой иерархии. Так? Вот мы с Таней как-то на днях общались и говорили, знаете, вот с чего начинается духовный рост? Духовный рост начинается со смирения. Если ты научишься смиряться, каждый на своем месте, если ты работник на фирме, до тех пор, пока ты не научишься смиряться своему начальнику, у тебя не может быть никакого роста на твоей фирме. Если ты служащий где-то в какой-то организации, если ты в церкви, пока ты не научишься смиряться под духовную власть старших, не может быть никакого духовного роста. Если ты пастырь, если ты не можешь смиряться под духовную власть епископов, то не может быть никакого духовного роста. Так речь идет об этих людях, которые непокорны, которым сделали замечание. Они говорят: я принимаю замечания только напрямую от Иисуса Христа, а твои замечания меня не интересуют. Сложно с такими людьми работать, служить, и никакого совершенствования, никакого духовного роста в жизни этих людей не может происходить. Об этих людях говорит апостол Павел, что они таким вот образом отреклись от веры. И написано: и не способны никакому доброму делу. Они просто не способны. Если где-то что-то сделает, какое-то доброе дело, то будет говорить: а почему я делаю, а вот он ничего не делает? Ты просто сделай, ты это делаешь для Иисуса Христа. Когда-то рассказывал один первый мой пастор, когда-то он был или в Южной Африке, не помню, в какой-то стране, и смотрит, там какой-то дедушка расставляет стулья, там умывальники моет, и этот дедушка забрал его к себе домой переночевать. Ну, думает, ну, наверное, какой-то там работник, не знаю. Когда он приехал к нему домой, увидел, что этот дедушка миллионер. А он в церкви стульчики расставляет, там умывальники моет. Он выполняет обычную работу. Может ли миллионер выполнять такую работу? Но здесь он служащий. Понимаете, и вот написано, что отрекаясь от веры, это люди, которые гнусны, непокорны, и они просто не способны никакому доброму делу. Так вот, еще одно местописание, где апостол Павел пишет Тимофею, своему молодому ученику, это Тимофея, 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Он говорит, если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот что? Тот отрекся от веры. И хуже неверного. Отречение от веры, это не обязательно говорить там религиозные фразы, там, говорить, я христиан. Отречение от веры, это твои дела, это твоя жизнь. Знаете, где мы настоящие? Мы не тут настоящие. Мы настоящие дома. Вот когда снимается маска, вот какой я в отношении со своей женой, со своим мужем, со своими родителями, в троллейбусе, когда тебе наступят на ногу. У меня там есть одна отрывок проповеди «Денис Подорожный». Ну, вот у человека талант так рассказать, я так не расскажу. Я, может, когда-то покажу вам просто это видео, отрывок из его проповеди, когда он был свидетелем, когда он в очереди стоял, и тут одна женщина рассказывала там, евангелизировала там какой-то другой женщине, рассказывала о том, что вот тебе нужен Иисус, слушай, вот покайся, если не покайся, в ад пойдешь, вот ты такая, ну ты знаешь, что тебя ожидает, муки, я в раю буду, да, а вот ты несчастная. И вот она начинает таким образом ей в очереди евангелизировать. И вдруг один человек подходит без очереди и говорит, мне только спросить. Как крылья вот эти сложились у этой евангелистки. Вырастают антенны. Она открывает свои ворота. Да. И вот тут проявляется совершенно другой дух. И как она начала на этого мужчину, он не рад был, что он вообще родился на это. Он стал в хвостик очереди и просил прощения там. Вот. Ну, а потом, что потом происходит? Потом вот это все зашло обратно, так? Она поправила снова свои перышки, крылья, и начинает опять говорить, так на чем мы остановились? Такое бывает. Поэтому настоящие, друзья мои, вот тогда, когда мы дома, когда Слово Божье мы принимаем, и вот этот маленький скальпель, он проникает в нашу внутренность, и он нам показывает, отделяет внутреннее от внешнего. Он показывает, смотри, какой ты вот на людях и какой ты дома. Настоящий ты тот, который ты дома. Поэтому отрекись от веры, это когда вот внутреннее твое содержание, оно не соответствует Христу. И вот Иисус Христос говорит христианам Пергамской церкви, несмотря на все вот эти гонения, несмотря на всю вот эту дьявольскую атмосферу, в которой пребывала Пергамская церковь, вы не отреклись от веры. Вы содержали имя Мое. Вы были настоящими христианами. Ваше внутреннее содержание было такое же, как и внешнее проявление. И вот Иисус Христос восхищается этими христианами. Говорит, замечательно. Но, читаем далее, 14 стих. «Но имею немного против тебя». При всем этом, при всех этих положительных качествах в этой церкви, он говорит, имею немного против тебя. А что же Иисус имеет против этой церкви? В частности, он обращается к ангелу Пергамской церкви, это к пастырю. Говорит, имею против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Скажите, что означает держащиеся учения? Я так понимаю, что это, если есть какое-то учение, то это люди, которые последуют этому учению. Они выполняют то, чему учит это учение. И вот что такое учение николаитов? Мы с вами об этом читали в послании к Ефесской церкви, где Иисус Христос говорит, что, обращаясь к пастору Ефесской церкви, говорит, что ты ненавидишь учение николаитов так же, как и я их ненавижу. И вот учение николаитов проникло в церковь Пергама. В чем заключается учение николаитов? Был такой Николай, проповедник, и который учил следующему. Он говорит, что человек – это дух, душа и тело. Да? Прелюбодействует кто? Сексуальные грехи исполняет кто? Плоть, тело, да? Тело, написано, плоть и кровь Царство Божьего не наследует. Тело все равно зароет в яму, так? А вот дух и душа идут к Богу. Поэтому тело пусть себе грешит, пусть себе там наслаждается сексуальными там всякими удовольствиями, да? Его все равно зароют в яму, а при этом дух и душа спасаются. И вот такое учение проникало в церковь, и людям, некоторым людям написано, некоторые держащиеся учения николаитов, им это очень понравилось, и они этого придерживались. Что собой представляет, написано, держащееся учение Валаама? Вы помните эту историю, которая написана в числах 22 глава, когда это были времена, когда Бог выводил через Моисея израильский народ из египетского рабства, и они проходили, когда уже прошли Черное море, они проходили через эту пустыню, и проходя через определенные территории, они сражались с некоторыми народами, и Бог всегда давал победу израильскому народу, они всегда побеждали. И вот проходя там через определенную территорию, там где был царь Моавитский по имени Валак, вот, и Валак, этот царь, он видел, что Бог благословляет израильский народ, и они всегда побеждают. И этот царь Валак, он верил в духовную сферу жизни. Он верил в благословение и проклятие. И он понимал, что победить этот народ, израильский народ, можно только через проклятие. И был один пророк Божий по имени Валаам, который, если он говорил слова благословения в жизни какого-то человека, то эти благословения совершались. Но если он говорил слова проклятия, если грех был на этом человеке, то это проклятие совершалось в жизни этого человека. И вот Валак, царь Моавитский, посылает своих слуг к Валааму и говорит, слушайте, дайте Валааму много денег, так, и приведите его сюда для того, чтобы он сказал проклятие в адрес израильского народа, и таким вот образом мы сможем победить израильский народ. Слуги приходят к Валааму и говорят, слушай, на тебе вот денег, пойдем вот с нами к Валаку, и ты скажешь проклятие, мы тебе вот хорошо заплатим. Что говорит Валаам? Он говорит, я должен помолиться Богу. Что скажет мне Господь? Валаам становится на молитву и говорит, Господь, вот тут пришли слуги Валака для того, чтобы пойти с ними и проклясть народ израильский. Можно ли мне идти с ними? Бог говорит, не иди. Приходит Валаам к этим слугам, говорит, Бог мне сказал, чтобы я с вами не шел. Слуги пошли к Валаку и говорят, слушай, вот так вот Бог сказал, чтобы он не шел. Валак говорит, дайте ему больше денег, предложите ему сколько он захочет, но чтобы он пришел сюда. Слуги приходят к Валааму и говорят, Валаам, может ты не понял, мы тебе много денег даем, смотри вот. У Валаама сыграло вот это чувство сребролюбия, смотрит, такой вот золотой батон уходит из его рук. И он говорит, пойду я еще к Богу помолюсь. И он приходит к Богу на молитву, говорит, Бог, ну может все-таки ты меня отпустишь помолиться с этими людьми, чтобы проклясть израильский народ. И Бог говорит, иди. Знаете, иногда, когда мы настойчивы в молитвах своих, когда Бог говорит, не делай этого, а мы настойчиво говорим, нет, вот я все-таки пойду, я все-таки хочу, Бог, дай мне то, что я тебя прошу. То Бог в конце концов говорит, хорошо, иди, я тебя насиловать не буду, хочешь это, иди. Но потом посмотришь, какие будут результаты. Когда-то в 90-е годы, когда была открыта граница для того, чтобы верующие переселялись в Соединенные Штаты Америки, Америка принимала верующих, так как тут раньше были большие гонения. И вот люди, особенно верующие люди, особенно из нерегистрированных церков, они ходили к пророкам. Что скажет пророк, ехать ли мне в Америку или не ехать? И вот они приходят к одному пророку, и пророк говорит, не едем. Ну не едем. Пошли к другому, другой говорит, не едь. Пошли к 30-му, говорит, не едь. Пошли к 31-му, 31-й говорит, едь. Ну, раз пророк сказал ехать, значит, надо ехать. Бог сказал ехать, надо ехать. Собрали чемоданы, поехали, и там проблемы. Дети неверующие сами уходят из церкви. Сколько знаю таких свидетельств, что рассказывают, что большие проблемы. Когда здесь люди были ревностными, жаждущими Бога, там бизнес настолько опустил этих людей, что им там не до Бога. Я не хочу сказать о всех, но у многих такое произошло. Так вот, в данном случае Валаам чувствует запах больших денег, и он просит, Бог, ну может ты меня все-таки отпустишь. Бог говорит, иди. Он пошел, Валаам едет на своей ослице, и вдруг ангел останавливает их на пути. Валаам не увидел этого ангела, и ослица заговорила к нему там человеческим голосом, обличая его. И потом, я не буду останавливаться на этой истории, ангел сказал, едь туда, в эту страну, но будешь говорить то, что я тебе скажу. И вот приезжает Валаам, там, где находится расположение израильского народа, ихний стан. И Валаам говорит, выходи на гору и прокляни их. Ну хорошо, Валаам выходит и начинает молиться, и из его уст исходит благословение. Валаам говорит, я тебя что просил делать? Я тебя просил проклянуть, а ты их благословляешь. Еще раз попробуй. Выходит еще раз, начинает молиться, и снова из уст Валаама исходит благословение. Валаак расстроен. Валаам расстроен. Золотой батон уходит из его рук. И тогда Валаам рассказывает духовный принцип. Он говорит этому царю Моавитскому, слушай, Бог так не работает. У Бога есть духовные законы. Бог не может проклясть народ, Бог не может проклясть человека, если нет на то оснований. Бог может проклясть только тогда, когда человек или народ позволит. Если грех войдет в жизнь народа, если грех войдет в жизнь человека, вот тогда проклятие приходит в жизнь этого человека или в жизнь этого народа. И Валаам, этот Божий пророк, дает совет Моавитскому царю Валааку, говорит, слушай, знаешь, что сделай? Ты настрой своих девчат, чтобы они приходили к израильским мужчинам, и чтобы они блудили с ними. И настрой их так, чтобы они еще, мало того, чтобы блудили, но чтобы они еще поклонялись вашим идолам. Эта идея понравилась Валааку. Он всех своих девчат посылает к израильским мужчинам и начинает прелюбодеяние, начинается вот этот блуд в стане израильского народа. В стан израильского народа вошел грех. И вот тогда, Валаам говорит, и вот когда ты это сделаешь, так, когда грех войдет в Израиль, то тогда не надо будет тебе поражать. Бог сам их проклянет и Бог сам их поразит. Вот такой совет дал Валаам Моавитскому царю. Он ему открыл просто, как работают духовные законы. Моавитский царь так сделал. В результате этого, когда грех вошел в израильский народ, Бог поразил 24 тысячи израильтян. Проклятие вошло в народ. Так работают духовные законы. Так вот, смотрите, друзья, что происходит. Учение вошло в церковь Пергама. Учение написано... Иисус Христос говорит, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама. Одно дело, когда в церкви согрешили какие-то единичные там верующие, да, вот единичный случай, и вот люди там, ну, согрешили, упали, покаялись, Бог их восстановил. Совсем другое дело, когда это на уровне учения, это уже систематика. Люди, придерживаясь этого учения, они систематически грешат и оправдывают себя тем, что это правда, что это истина. И вот тогда что совершается? Вот тогда приходят суды Божьи, вот тогда Бог поражает народ, вот тогда Бог начинает совершать суды в церкви. происходит поражение, подобно тому, как Бог поразил 24 тысячи израильского народа в стане израильском из-за греха. Подобно этому, если учение, лжеучение приходит в какую-либо церковь, то начинается поражение народа. И вот что говорит дальше Иисус Христос. Он говорит, 16 стих, обращаясь к ангелу Пергамской церкви, то есть к пастырю Пергамской церкви, он говорит такие слова: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». То есть он обращается к пастырю и говорит: «Покайся». Пастырь должен покаяться. Почему? Да потому что пастырь допустил это учение в церкви. Но если ты не покаешься, если ты не совершишь какие-то определенные действия для того, чтобы это учение в церкви было прекращено, то поражу их. Интересно, да? Покаяться должен пастырь, а написано: «Если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними». Поражение будет народа. Почему? Потому что они держатся этого учения, держатся греха. Это уже вошло в систематический грех. Понимаете, друзья, насколько важно хранить себя от лжеучений, хранить церковь от лжеучений. Сейчас этих лжеучений очень много. Насколько важно, чтобы над каждым человеком была духовная власть. Насколько важно, чтобы над церковью, над пастырем была духовная власть. Потому что и пастыря может занести вправо или влево. И чтобы были епископа, совет епископов, которые бы направляли и следили за всякими проповедями, учениями, которые проповедуются в церкви. Потому что здесь ответственность за людей. Далее, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям». Каждый верующий должен слышать Бога, слышать Духа Святого. Скажите, может ли христианин услышать Бога, если он не открывает Писание? Бог проговаривает через проповеди, через общение. Но больше всего ты имеешь отношение, когда ты имеешь вот этот личный контакт с Богом, когда ты открываешь Писание, и Бог через Слово Божье проговаривает. Знаете, кто-то может себя оправдывать, говорит: да я ж читал уже там 3 раза Библию прочитал, но я же знаю, что там написано, зачем мне ее читать? Да вот ты будешь 103 раза читать, и на 104-й раз Бог тебе покажет что-то новое и проговорит в твое сердце, и скажет: сын мой, дочь моя, вот то, что как ты поступаешь, так, как ты говоришь, это не соответствует образу христианина. Хоть ты знал это местописание, но через какой-то отрывок, через какой-то сюжет Бог проговорит к тебе и скажет, даст тебе обличение в любви. Таким вот образом происходит наше освящение. Мы приобретаем образ Христа, мы становимся похожи на Его, мы приобретаем Его характер. Вплоть до самой смерти, даже если ты проживешь 100 лет, 150 лет, до последнего дня мы освящаемся, мы не можем быть совершенными. Был один совершенный человек, которого распяли, но мы не совершенны, и нам освящение необходимо. Бог, написано, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям. Как может Дух говорить церквям, если я не предоставляю этому Духу возможность говорить в мое сердце? Только через Слово Божие. Друзья, наши отношения с Богом определяет мое отношение со Словом Божьим. Если твоя Библия запылилась, на полке лежит, если твоя Библия не говорящая к тебе, то Бог просто не имеет возможности к тебе проговорить. Одного раза в воскресную проповедь услышать, этого мало для того, чтобы ты услышал Дух Святой, который проговаривает лично в твою жизнь. И вот Иисус говорит, обращаясь к Пергамской церкви, говорит: имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. И вот давайте мы прочитаем, вернемся к началу этого послания с 12 стиха. И ангелу Пергамской церкви напиши так, говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю дела твои, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. Вот это выражение «престол сатаны», оно встречается в Библии только один раз. Престол сатаны, который находился в Пергаме. Что это был за престол сатаны? Мы уже вкратце с вами сказали, это был такой жертвенник, который находился в храме Пергамона, языческому богу, и на этом жертвеннике приносили в жертву, на этом жертвеннике там стояла стата действующему римскому императору, и людей заставляли поклоняться этому императору как богу, ему курили ладан, и если люди, кто-то отказывался поклоняться этой статуе, поклоняться этому и богу Пергамону, то этих людей приносили в жертву, их просто убивали. Это назывался престол сатаны. Какая дальнейшая судьба этого престола сатаны? Где он находится сейчас? А? Германия. В самом центре Европы, в Берлине. В 1892 году, давайте немножко историю вспомним. 1892 год, это не совсем давно, это всего лишь 125 лет назад. Был такой кайзер в Германии, который решил посетить обетованную землю. Он поехал в Иерусалим, и потом ему что-то захотелось, чтобы в Германии были какие-то экспонаты, какой-то музей с древнего Вавилона. И через год он посылает археологическую экспедицию в древний Вавилон, именно в город Пергам, для того, чтобы там совершить раскопки и что-то особенное привезти вот из древнего Вавилона в Германию. И вот начались раскопки, археолог там раскопал этот престол сатаны, вот этот храм Пергамона, и начали перевозить вот эти все экспонаты. Самых два главных экспоната перевезли, это престол сатаны, этот жертвенник, на котором совершались убийства христиан, так, перевезли. Вавилонские врата в ад на земле. Что они собой представляли? Огромная такая вот арка, и на ней было изображение 337 драконов. Кто видел фильм «Похищение Европы», вот там вот подробно все это описано. И вот все до последнего камушка эта археологическая экспедиция перевезла на территорию Германии и сделали это в Берлине. Сделали такой вот не копию, вернее, построили такое здание, называется сейчас музей Пергамона, но это не что иное, как храм Пергамона, и там восстановили эти врата, вавилонские врата в ад, все эти изображения, 337 драконов, и поставили этот престол сатаны. Это не копия престола сатаны, это оригинал. И вот оригинал этих всех сатанинских экспонатов находится в самом центре Европы. В 1902 году этот кайзер Германии совершил, при открытии храма Пергамона, он совершил такое празднество на несколько дней в честь этих языческих богов. И вот то, что происходило потом, можно объяснить никак иначе, как дьявольский контроль и дьявольские действия, которые были на территории Европы. В 1914 году начинается Первая мировая война. Развязала эту войну Германия. В результате этой войны погибло около 10 миллионов человек. В 1933 году к престолу приходит Гитлер. И ему настолько понравился этот храм Пергамона, что он дал указание, чтобы в Нюрнберге построили копию этого храма для того, чтобы там проходили нацистские съезды. И с трибуны этого храма Пергамона он объявил о своей политике, он сказал, что все проблемы, которые есть в Германии, они от того, что у нас евреи. Евреев надо уничтожать. Он объявил политику уничтожения, политику геноцида евреев. В результате этой политики Гитлера было уничтожено 6 миллионов евреев. В 1939 году Германия развязывает Вторую мировую войну, в результате которой погибло 55 миллионов человек. Что происходит потом? Когда Вторая мировая война закончилась, разделилась Европа на западную часть и на восточную часть. Сама Германия была разделена на Западную Германию и на Восточную Германию. Восточная Германия как называлась, кто помнит? ГДР. Германская Демократическая Республика со столицей в Берлине, так? А западная часть, какая была столица? Западная Германия. Бонн, так? И вот престол сатаны находился на территории Берлина, на территории Восточной Германии. После войны в Западную Германию возглавил богобоязненный человек, канцлер по имени Аденауэр. Он был противником нацизма, и он понимал духовные принципы построения жизни, построения общества. Он знал эту заповедь: «Благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя», которую Бог сказал Аврааму и по отношению ко всем еврейским народам. И страна Германия, которая была после Второй мировой войны полностью разрушена, они принимают решение. Во-первых, этот канцлер, он совершил официальное покаяние перед еврейским народом за тот геноцид, который совершила нацистская Германия. И этот канцлер предоставляет земли для евреев и строит им жилье. В результате этих действий экономика Западной Германии вошла в процветание. Был такой просто экономический бум, экономическое чудо, которому нет равных в истории не то что Европы, в мире. И это процветание длилось, знаете, до какого периода? Когда Восточная Германия соединилась с Западной Германией. Когда пришел к власти Горбачев в 85 году. В 90-м году была разрушена вот эта Берлинская стена, и в результате этого Восточная Германия соединилась с Западной Германией. И все правительство, которое было раньше в Бонне, оно переехало в Рейхстаг. Реставрировали Рейхстаг в 1992 году, и все правительство переехало в Берлин, в Рейхстаг, там, где находится престол сатаны. И с этого времени Германия находится в экономическом кризисе. Экономическое процветание Германии остановилось. Знаете, вот что делала в это время церковь? Какая история церкви в Германии? Вы помните из истории христианства, когда начался движение пятидесятничества? Помните пробуждение в Уэльсе? Это в американском городе, которое было в 1904 году. Пробуждение в 1908 году в американском городе на улице Азуза-стрит. И в результате этого пробуждения были явные такие случаи исцеления. И молитва верующих сопровождалась молитвой на иных языках. Не все принимали молитву на иных языках, но Германия была самым ярым противником этого явления, которое происходило тогда, вот движение Пятидесятницы. И в 1909 году евангельские верующие Германии собрались и написали такую декларацию. Вот ее текст. «Так называемое Пятидесятническое движение пришло не свыше, а с преисподней. Это дело бесов, ведомых сатаной. Ложь, смешанная с истиной, чтобы сбить с истины детей Божьих. Ни личная верность и посвященность некоторых братьев, ни исцеление, ни языки и пророчества, сопровождающие это движение, не могут изменить наше убеждение, что оно пришло из преисподних. Дух в этом движении производит духовные и физические проявления силы, но это ложный дух. Он показывает себя таковым». То есть собрались все евангельские верующие Германии, и они подписались под этой декларацией, где они выразили свое противление пятидесятническому движению, которое начиналось с Америки и распространялось по всему миру. В результате этого к 1920 году церковь Германии, она стала просто оплотом критицизма и всякой ереси. Дошло даже до того, что поставилась под сомнение боговдохновенность Писания. И говорили, что Библия – это просто сборник библейских рассказов, сборник библейских поэзий и мифов. И вот что дальше происходит? Когда Гитлер пришел к власти, и он поддержал, и он сказал о том, что он будет проводить, что все проблемы, которые происходят в Германии от евреев, и сказал свою политику уничтожения евреев, то церковь заняла политику, позицию Гитлера. И многие церкви христианские, там, где была кафедра, там, где был крест, кресты поснимали и повесили свастику. И в результате позиции церкви, которая приняла вот эту позицию, богохульственную позицию, были проблемы во всей этой стране. И только в 1994 году, когда харизматические церкви Германии прошли по, объединились с другими церквями, и они совершили в Берлине марш Иисуса Христа. Они покаялись в той декларации, которая была принята евангельскими руководителями церквей в 1909 году. И в 96-м году, в 1996 году, была подписана декларация, в котором немецкие верующие, немецкие лидеры церквей подписали о том, называется декларация примирения, где они сказали, что они будут молиться вместе со всеми церквями мира, которые прогрессивные, которые принимают пятидесятническое движение. Они будут молиться о пробуждении в мире и о распространении Евангелия. И вот таким вот образом в Германии была разрушена вот эта вот стена, которая была образована вот этой декларацией евангельских верующих 1909 года. Вот такая история, друзья, которая произошла с престолом сатаны, о котором мы читаем во второй книге Откровения. Но история на этом не заканчивается. Престол сатаны сейчас находится в Берлине. Там сейчас находится Евросоюз. Это объединенное государство европейских стран. И вот то, что будет в будущем, мы этому будем свидетели. Какие выводы из этого послания мы можем сделать? Самое первое – это то, что Иисус Христос – это Слово Божье. Иисус Христос и Слово Божье – это одно и то же. Когда Иисус обращается к Пергамской церкви, и Он говорит, «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч», это Слово Божье, которое с одной стороны, заточка с одной стороны, это Бог проникает со своими благословениями в твою жизнь, если ты принимаешь Слово Божье. И вторая заточенная сторона меча обоюдоострого, это Бог приходит с судом и с наказанием к тем людям, которые отвергают Слово Божье. Второе. Так как часть христиан Пергамской церкви не имели крепкие отношения, взаимоотношения со Словом Божьим, Иисусом Христом, то они поддались этому лжеучению. Если человек имеет взаимоотношения с Богом, если он питает свой дух от Слова Божьего, то никакое лжеучение не может овладеть этим человеком. Наша ответственность за наше пребывание с Иисусом Христом определяет наши отношения с Иисусом, со Словом Божьим. И третье, посмотри, что находится в твоем доме. Какие вещи ты приходишь, приносишь в свой дом? Несут ли эти вещи, как, знаете, иногда вот люди привозят из каких-то стран, из каких-то путешествий, экскурсий, талисманы, какие-то камушки. Читал много свидетельств, когда поехал один христианин в какую-то там африканскую страну, и там привез какой-то там талисман. И в его жизни начало происходить что-то страшное. И потом, когда он сказал об этом священнику, и начали копать, выяснилось, что в его доме была какая-то сатанинская вещь. Поэтому будьте внимательны, какая литература в твоем доме, какие вещи в твоем доме, назидают ли, смотри, что входит в твою жизнь через информацию, через телевидение, какие телепередачи ты смотришь. Несут ли эти передачи, несет ли та информация созидающий фактор, или это ведет к разрушению. И последнее. Каждое событие, которое происходит в нашей жизни, этому есть причина. существует духовный закон, который называется причинно-следственные связи. Все, что не происходит в мире, какие-то исторические события, да, этому есть причина, этому есть духовное объяснение. Из одного человека, кайзера Германии, которому захотелось, чтобы в его стране было что-то такое вот чудное из древнего Вавилона. Из одного этого человека, из-за его поступка, из-за его действий, совершились вот такие вот страшные исторические события, которые были в прошлом веке. Пролились реки крови. Поэтому каждое событие, которое происходит в жизни отдельного человека, этому есть причина. Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы мы следили за своими путями, за тем, что мы впускаем в свою жизнь, что мы приносим в свой дом, чтобы мы следили за тем, откуда мы питаем свой дух для того, чтобы иметь благословение в нашей жизни. И источник всякого благословения – это Иисус Христос. Источник нашей жизни, источник нашего счастья – это Иисус Христос, который приходит к нам через Слово Божье. Пусть Господь нас благословит. Помолимся.